Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 12-ю, по Пятидесятнице, мы опять празднуем воскресение Христово, эту Малую Пасху. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие от Матфея, в котором повествуется о беседе некоего богатого юноши с Господом. Этот юноша сам приступил к Господу и вопросил его, что мне делать, чтобы войти в жизнь вечную. Очень правильный вопрос, поставлен очень правильно. Самый важный вопрос нашей жизни. И для чего вся земная жизнь нам дана? Чтобы войти в жизнь вечную. Никакой другой цели, никакого другого смысла в этой жизни нету. Это есть только подготовка к нашей вечной, бесконечной, что для ума нашего непостижимо, но верою мы можем это принять и исповедовать, что вот эта вечная наша участь, самое главное, самое важное, что только может быть в нашей жизни. И временная жизнь дана только как условие, как возможность, как шанс, как средство, чтобы ее использовать для изменения себя, для подготовки себя к вечной блаженной жизни. Ибо мы должны помнить, что мы рождаемся падшими, то есть уже природа наша человеческая падшая, мы изгнаны с неба, из рая, и наша задача вернуть этот утраченный нами рай, Царство Небесное и вот это благое общение с Богом, вернуться в наши родные места, в нашу истинную духовную родину, к Отцу Небесному, к Сыну Его Иисусу Христу и к Духу Святому, то есть единому Богу, Святой Троице, в Его Царство, в Его блаженство. Для этого нам нужно, конечно же, прежде всего получить здравие души, исцеление. В Царство Божие возвращаются, приемлются только здравые души. То есть души, которые благодатью Духа Святаго, посредством земной жизни, правильно сделанного выбора, святой веры, прихода в Святую Церковь и всеми средствами, которые Бог даровал нам, израбатывает свое спасение, которое заключается в исцелении души благодати Духа Святаго. Поэтому цель жизни христианской мы знаем – стяжание Духа Святаго. Но для чего это стяжание? Для чего накопление этой благодати Духа Святаго? Просто вот так, как количество накоплять ее? Нет. Смысл этого накопления в том, чтобы получить исцеление своих душ. А это и является воскрешением для жизни с Богом, возрождением свыше и вот этим благодатным соединением, то есть примирением с Богом и дальнейшим жительством с Ним. Все это делается благодатью. Но мертвые души, больные души, вот оставшиеся неврачеванными, вечности наследия не имеют. Там не может быть ничего больного, ничего извращенного. Поэтому наша задача позаботиться о своей вечной участи. Для этого дана земная жизнь. И поэтому этот юноша правильно поставил вопрос. Но сам он внутренне был устроен неправильно. И поэтому его вопрос и его чудесная, чудом Божьим дарованная встреча с самим воплощенным Богом, второй ипостасью, Словом Божьим, это уникальная возможность, которая позволяла ему тут же правильно сделать выбор и наследовать Царство Божие, потому что Господь ему говорит, следуй за мной, после определенных условий. И он отворачивается, он отказывается. И вот этим своим отказом он как раз и показывает истинное состояние своего внутреннего человека. То есть, что он верил, он же был сын веры, правильной, правой. Но он верил только внешне. И опять нам Господь показывает через этот случай, и Евангелие у нас доносит это, вот это вот раздвоенность человека, когда он внешне один, то есть верующий, соблюдающий законы, соблюдающий даже заповеди, как бы внешне, но внутренне он ничего общего с Богом не имеет. И поэтому он Бога не узнает. Он называет его «учитель благий», и Господь, указывая именно на его ошибочное внутреннее настроение, говорит: «Зачем ты меня, если ты считаешь меня человеком, называешь благим, ибо никто не благ, только Господь, Бог благ». То есть этим он обличает этого юношу и говорит: «Но ты же меня Богом-то не считаешь, а только учителем. Почему же ты меня называешь благим?» То есть ты уже лицемеришь изначально, в своем обращении ты лицемеришь. Ты даешь завышенную оценку тому, кого на самом деле внутренне считаешь простым человеком, чему-то там учащим. И тогда ты спрашиваешь не для того, чтобы выяснить, а для того, чтобы, может быть, просто испытать этого учителя, что он там разбирается, в чем он там знает. Итак, чудо Божьей милости, дарованное в этой встрече, этот юноша использует не себе во благо, не в спасение, а вящее осуждение. Так и в нашей жизни бывает. Мы должны четко видеть, что стоит за нашим внешним как бы приобщением к вере, к церкви, к таинствам, ко всему прочему. И что на самом деле внутри наш внутренний человек желает, к чему он стремится, к чему он привязан. И дальше Господь вскрывает его вот эту глубинную порчу, то есть почему он отвратился от Бога. И в его лице нам, каждому из нас, ибо эта проблема не только этого юноши, который имел внешнее богатство, там, угодья, поля, скот, там, может быть, золото, серебро и так далее, вот, а имел большое стяжание, имение. Вот. Но и мы, может быть, нищими по вот такому экономическому, внешнему, материальному положению, но богатеть каким-то самомнением о себе, какими-то ложными о себе вот, представлениями и так далее. То есть богатеть можно не только материальным богатством. Можно быть богатым вот, любой другой страстью. И любое такое богатство вот, отделяет нас от Бога и отворачивает нас от Бога. Если наш внутренний человек привязан к какому-нибудь идолу вот, любого вида богатства. То есть он... Что такое богатство? Да? Это человек... опирается на него, он доволен, что вот он много знает, например, много умеет, там, и даже он материально и не богат, но он другим компенсирует вот это свое внутреннее самолюбие. Да, я вот, я презираю ему это все богатство внешнее, за то, какого я вот такой, в чем-то другом, во какой я. И вот это составляет его богатство, и сердце пристращается не к Богу, а к этому идолу, конкретному пристрастию, рожденному значит, вот все равно из этой земной жизни. И такие люди делаются неспособными к обращению к Богу, даже если сам Бог встретится им на пути. Даже если они вступят с ним в беседу, в общение, они его не узнают. Они его не узнают. Они его отвергают, потому что они имеют пристрастие к чему-то земному. И поэтому очень мудро Господь говорит ему: если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Такой прямой, ясный, однозначный ответ. И этот ответ каждому из нас, кто хочет войти в жизнь вечную. Если мы действительно хотим войти в жизнь вечную, мы должны прислушаться к этому повелению, к этому совету, к этому поучению Господа, воплощенного Сына Божия и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот вход, это вход в жизнь вечную. Никакого другого входа нет. Не ищите и не думайте, что можно иначе как-то войти в Царство Божие, в жизнь вечную. Только через соблюдение заповедей. В другом месте Господь еще добавляет, что любящий меня заповеди мои исполнит. То есть исполнение заповеди еще и является любовью к Богу, единственно принимаемой от грешного падшего человека. Никакой другой любви, там, чувственной и прочее, Бог неприемлемо гнушается. Это не духовная любовь, это мерзкое, богонеугодное чувство, когда человек думает из страстного состояния сразу любить Бога чувствами своими. Бог не приемлет чувственной любви. Он дух. И поэтому единственная правильная любовь – это любовь через исполнение Его заповедей. А Его заповеди называются святыми, потому что исполнение их освящает человека, и животворными или животворящими, потому что их исполнение оживляет человека. Из этого, если мы внимательно вдумаемся, мы познаем, что эти заповеди дарованы и предложены к исполнению кому? Не святым людям, то есть грешным, и не живым людям, а мертвым. Мертвым по внутреннему человеку, духовно мертвым людям. Потому что кого нужно оживлять, оживотворять? Кого? Тот, кто мертв духовно, кто мертв для Бога. По телу жив, а для Бога мертв. А должно быть наоборот. И вот эти заповеди реально помогают человеку ожить для жизни с Богом и проявить вот эту вот начальную любовь к Нему через исполнение заповедей. Поэтому исполнение заповедей является необходимым, то есть его нельзя обойти, условием входа в жизнь вечную. И весь вопрос расходится к понятию, что такое заповеди Божии, для чего они даны, почему так важно их исполнение, какой порядок их исполнения, какой приоритет одной заповеди против другой, и когда исполняется одна заповедь, а когда другая. И если есть общая заповедь, то не нужно исполнять частную и так далее. То есть вот все сводится к правильному усвоению вот понимания заповедей и их в жизни своим исполнению. И за все уклонения неизбежные в их исполнении мы должны приносить покаяние. То есть покаяние есть первая и важнейшая заповедь, которую даровал сам Господь Иисус Христос. Новый Завет начался с этой заповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть благодать Духа Святого к вам приблизилась, но она не сможет в вас войти, пока вы не исполните первую заповедь и не проявите первую любовь к Богу через исполнение Его заповеди, покайтесь. То есть изменитесь с решительным изменением свое умонастроение, свое отношение к жизни, к Богу, к ближним, к себе самому. Вы должны изменить хотя бы вот в этом настроении, в этом волеизъявлении своем. Потому что измениться сразу и стать из душевного человека духовным мы не можем. Из страшного бесстрашным сразу за один день, за один час, за один миг мы не можем. Это нелепость, это прелесть. Кто думает, что можно, уверовав, тут же, через минуту, через час, там, стать уже святым и быть с Богом, это ошибка, это прелесть глубокая. Но вот изменение самого настроения, отношения и стремление к поиску Бога и правды Его, которая внутри нас, правда, Царство Божие, это наш долг. И поиск этот идет через исполнение заповедей. И более того, святые отцы учат нас, что исполнение всех заповедей в конечном счете сводится к этой одной заповеди покаяния. Потому что как бы заповедь о покаянии, она и первая, но в то же время она включает в себя все остальные заповеди. Если брать ее как вот бездну, как жизнь, то она одна, заповедь о покаянии. Если разложить ее на множество вот текущих моментов, то она разлагается на множество заповедей. Потому что мы должны нести покаяние, то есть изменение себя по множеству вот заповеданных вот этих частей. Вы должны четко понимать. Либо есть одна заповедь о покаянии, которая включает в себя множество, либо она разлагается на множество заповедей, которые конкретно помогают нам покаяться, то есть измениться, именно по заповеданному, очень важному какому-то заповеданному Господом действу. И если с этой стороны посмотреть на заповеди, то мы увидим, что все они до единой, каждая из них мироотречны. То есть, если мы, потому что само покаяние мироотречно, оно отрывает нас от земли, от этой привычной, греховной, страстной жизни и возвращает нас к Богу, поставляет нас в новом качестве уже детей Божьих. И поэтому и каждая заповедь, которая входит, как маленький ручеек, в великий поток покаяния, она тоже мироотречна. Она помогает нам уже конкретно, через конкретную, так сказать, обстоятельство, какой-то случай, добиться мироотречности. То есть победить этот мир, и князя мира сего, и бесов его. А значит, грех и саму природу, зараженную грехом, победить, отказаться от нее и избрать Бога и Его благодать. И в этом смысле очень важно понимать исполнение заповедей. И тогда, рассматривая каждую заповедь в отдельности, Господь привел тут несколько заповедей для примера. Говорит ему этот юноша, какие? «Не убивай, — отвечает ему Господь, — не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй». На ближнюю свою, да? И посмотреть на каждую заповедь, вот что она, к чему она призывает? Поступать не по духу мира сего, не по князю мира сего, а так, как мир этот не делает. То есть не убивай вообще в принципе, изменись в принципе. То есть стань внутренне неубивающим, то есть неспособным на это преступление, которое вмешивается в промысел Божий, которое лишает кого-то жизни и так далее. То есть речь идет о принципиальных, вот этих заложенных в нас основах бытия, а не о конкретном каком-то там проявлении. Естественно, если будет принципиально послешен, то и конкретное проявление не будет. Поэтому бессмысленно бороться с отдельным конкретным проявлением, если внутренний человек убийца, или он внутренне прелюбодей, или он лжец и лжесвидетельствует, естественно, в целях какой-то корысти. Вот. И поэтому такие вот важные заповеди: не кради, не лжесвидетельствуй, в принципе сказано. То есть изменися, не будь такой, как вот люди, которые не обращают внимания на закон Божий. И так далее. «Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как само себя». Этими заповедями Господь заканчивает как бы пример. То есть основные, потому что заповеди больше, но Господь привел основные. И вот в эти сны он включил, видите, даже не сказал ничего о отношении к Богу. То есть, видите, ни одной заповеди нету приведены в отношении к Богу. Потому что Господь прекрасно знает, что если мы научимся себя правильно вести отношение к ближнему, изменимся, то, естественно, и к Богу будем. Потому что кто говорит, что брата любит, а Бога, Бога любит, а брата ненавидит, тот лжец есть. Поэтому Господь сразу показал ему на то, что вот нас прямо непосредственно касается. Вот отношение к нашим ближним. То есть убиваем мы ближних, воруем ли мы у ближних, прелюбодействуем ли, что есть тоже воровство своего рода, жесвидетельствуем против них, то есть нанося им вред и так далее. Да? Почитаем ли отца и матерь? И вообще, любим ли мы ближних своих, как самого себя? То есть даже в мире не надо больше, как самого себя. Вот как себе прощаем, так и ближние должны прощать. Как себе желаем блага, так и ближние должны желать блага. То есть указана эта мера. И если эти заповеди соблюдены, то, конечно же, и истинное богопочтение может быть. И тогда Господь дарует истинную веру и стояние в истине, и все остальное дарует такому человеку. Если же нет этого, то его внешняя вера в Бога лицемерна, лукава, она не спасительна для этого человека. И юноша говорит ему: «Я все сохранил от юности моей, что еще не достает мне». То есть он не понял испытания Божие. Его внутренний человек был совершенно чужд Бога. Он его не узнал, он к нему неправильно отнесся. И здесь он продолжал ложно думать, что раз он внешне исполнял эти заповеди, то вроде бы он их сохранил. То есть знание наше о заповедях, вот, и какое, даже какое-то внешнее там соблюдение ничего нам не дает. Это необходимое условие, но это недостаточное. Если мы внутренне не будем стремиться реально по этим заповедям переделаться. То есть заповеди должны животворить. Поэтому простое сохранение их ни к чему не приводит нас. Потому что можно их лицемерно исполнять, лицемерно хранить. А нам нужно не лицемерно исполнять заповедей. И тогда, помня, что они все миротречны, мы и увидим правильную оценку этого юноши. Потому что Господь, чтобы вскрыть его ложное понимание заповедей, их исполнение, он не стал ему с ним спорить, что ты, мол, не исполняешь заповеди. Он ему показал простым примером. И ему, и всем нам, все, кто увидели его, вот эту реакцию юноши на слова Господа. Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим. Все, Господь коснулся его имущества, его отношения к его имуществу. Сказал, ну если ты все эти заповеди исполнил, то тебе это будет очень легко сделать. Потому что ты правильно настроен должен быть, внутренним человеком. Поэтому подай, раздай имущество нищим и следуй за мною. Все. И вот здесь и открылось, что его исполнение заповеди, то есть внешнее хранение, было не мироотречным. То есть он не реально их исполнял, а лицемерил, фальшивил, лукавил. Потому что если бы он их исполнял реально, то он бы действительно стяжал бы мироотречное настроение. И ему было бы только бы за радость отказаться от имущества, потому что он бы еще тянул его, как какой-то тяжелый воз, потом вдруг ему подсказал Господь. Да оставь ты, это же тебе мешает. Он бы тоже отказался. Уфу, как хорошо, слава тебе, Господи. Наконец-то я понял, в чем моя вообще ошибка. Я тяну за собой этот воз. От этого заботы об этом имуществе. Он бы тоже отказался, если бы у него было мироотречное настроение. Поэтому наше отношение к заповедям показывает, если мы в результате исполнения заповедей стяживаем мироотречное настроение, то это правильное исполнение заповедей. Если мы стяживаем покаянное настроение, которое себя окаиваем, а других оправдываем, себя осуждаем, а других оправдываем, прощаем, милуем, это правильное исполнение заповедей. Если же наоборот, исполнение заповедей мы превозносимся, других осуждаем, то это неправильное исполнение заповедей. Если у нас при этом сохраняется пристрастие к чему-то мирскому, пусть к деньгам, богатству, там, к желаниям каких-то наслаждений земных и так далее, то это показывает, что мы неправильно исполняем заповеди. Они нас не животворят. Они нам будут в суд и в осуждение. И юноша показал это. Он с печалью отошел. Не с радостью, с печалью. Потому что ему поставили невыносимое условие. Хочешь быть с Богом, отклясть имущество. Он опечалился, что ушел от Бога. Он хотел быть с Богом, но при одном условии, на его условиях, не на божественных условиях, а на его условиях. То есть сохраняя пристрастие, сохраняя богатство и все связанные с ним преимущества, наслаждения, а еще и с Богом быть. Внешне соблюдая веру, внешне соблюдая какие-то там заповеди. Но Господь показал этим, нет, хочешь ли за мной, надо отказаться. И я, знающий твое сердце, вскрываю твою вот эту порочность, что ты эти заповеди, которые говоришь, что с детства сохранил, с юности твоей, лукавой сохранил, потому что в тебе нет того начала мироотречности. Поэтому ты и не узнал меня, ибо я не от мира сего. А ты искал во мне какого-то великого учителя, который может здесь произвести какое-то впечатление, какое-то дать тебе преимущество, почесть, славу и так далее. Но ты не узнал во мне неотмирного Бога. В этом и наша ошибка. Когда мы пытаемся, значит, вот с Богом как бы договориться, что мы хотим быть с тобой, но при одном условии – если ты позволишь нам сохранить наши пристрастия. А заповеди Божии, они не лицемерны. Они однозначно говорят, что хочешь наследить жизнь вечную, исполни заповедь так, как Бог предписал. Потому что исполнение заповедей не Богу-то нужно. Поймите вы ясно и четко, осознайте и напишите на скрижалях своих сердец. Богу от нас ничего не нужно. Он создал нас для того, чтобы мы участвовали в его вечно блаженной жизни. Он хочет одного, чтобы мы действительно исцелились, воскресли для жизни с ним и участвовали в его вечно блаженной жизни, которая никакими человеческими словами и понятиями не описуема. Настолько она прекрасна, настолько она блажена, настолько она красива, настолько она желанна, что нельзя это и описать. И на ум человеку не придет плотскому, вот привычному к этой жизни, не придет на ум, что Бог уготовил любящим его. Поэтому он от нас не ждет ничего. И если он дает нам заповеди, то не потому, что это его пожелание, вот он просто так хочет. Вот кулаком по столу стукнуто, вот исполняйте и все. Нет. Для нас заповеди даны. Они нас животворят. Это наше лекарство. Животворное лекарство. Вот когда мы заболеваем, то разве доктор или там аптекарь желает, чтобы мы просто потребляли лекарства ради лекарства? Нет. Они все потребляют для того, чтобы мы получили исцеление. То есть, вот смысл честного, хорошего, да, желающего исцеления доктора в одном. Добиться исцеления вот, больного, страждущего человека. А вовсе не добиться, чтобы он потреблял просто лекарства. Хотя реально он выписывает лекарства, рецепты и прочее, но он не ставит целью вот само потребление лекарств. А лекарство – это средство. Так и заповеди Божьи – это спасительное, животворное средство. Это лекарство для врачевания наших душ. Поэтому если мы хотим улучшить исцеление, то мы должны подчинить себя добровольно, с любовью этим заповедям. И этим самым и явить любовь к Богу, единственное от нас принимаемое. И если мы так будем устроены, так настроены, то тогда мы будем эти заповеди себе на пользу во свое спасение исполнять. То есть на самом деле пытаться осуществлять их. Ибо не, как сказал Господь, вот, только читатель заповедей угоден Богу, а тот, кто исполняет их на самом деле. И вот здесь-то и возникает масса недоумений вот, от нашего невежества, от отсутствия духовного опыта, и если нет руководителей. Вот, уже само употребление заповедей. То есть как же их употребить? Ну как мне, будучи вот, плотским, душевным человеком, вот, например, как же мне исполнить заповедь, которая духовна? И здесь надо четко знать, учение святых отцов, что исполнение заповедей разделяется на два периода. Первый период – это когда мы и заповедь находимся в таком противоборстве. То есть заповедь Божия духовна, мы плотские, и для нас она очень тяжелой кажется. Трудно, а то и почти неисполнимой. Ибо она требует такого, что вообще нам недомыслимо, как это можно так вот, враг тебе подошел, ударил по щеке, там плюнул на тебя, размазал по стене тебя, а ты должен поклониться, возлюбить его, и от сердца главное простить. Не выдайте себя, прощаю, гад. А от сердца, действительно, внутри себя, независимо от этого человека, простить его. Вот что требует заповедь. Да еще помолиться о нем, как о своем благодетеле, который свою вечную душу за тебя заложил, чтобы ты спасся. Сам-то, может, не понимая. А мы воспринимаем его как вот врага, ненавистного, как какого-то там для себя такого неприятного крайне человека и так далее. То есть ненавидим его, отвечаем ему, чем можем. Если можем физически воздать, кулаком можем воздать, если нет, так помыслами. злобным отношением, внутренним ощущением, там, чувствами и так далее. То есть, и вот это и показывает, что мы не способны исполнять заповеди Божии так, как Бог требует. И как же тогда получается, что если я не способен исполнять заповеди, а она предписана, то что же мне делать? Так вот, правильное отношение в первом периоде – это не ждать от себя правильного исполнения заповеди, раз, не ждать от себя правильных чувств по внутреннему человеку при исполнении заповеди, два. Первый период – понудительный. Мы заставляем себя, принуждаем себя против своего желания, против своей воли, против своего понимания, против своего падшего естества сделать то, что нам говорит Господь, а не то, что нам хочется. Идет брань. Это мучительный период. Это мучительное состояние, но оно неизбежно, потому что мы уже больными рождаемся. И поэтому для нас заповеди, они и животворны, но не только тогда, когда мы начнем противиться своему естеству, страстям, демонам, противиться вот этому своему падшему греховному состоянию и, как бы преодолевая его, понуждать себя хотя бы к внешнему, механическому, формальному исполнению заповеди вначале. Потом это внешнее наполнится внутренним. На первом этапе не ждите, что вы прямо с любовью побежите в ударящую вам щеку подставлять другую. Или кто вас плюнет, так вы в ответ, так сказать, отблагодарите его. Не ждите от этого. Но вы хотя бы внешне воздержите руку, не ответьте ему, не плюньте ему в ответ, не скажите ему что-то плохое. По заповеди Божией помолитесь, скрипя зубы. Но помолитесь так, как Бог сказал, о враждующих против вас, ненавидящих, гонящих вас, лично вас. Мы не говорим, кто гонит веру, церковь там и так далее, святых угодников. Мы говорим именно против лично вас. Вот, потому что заповедь конкретно направлена. И тогда вот само исполнение заповеди, сама попытка исполнения заповеди принесет нам великую пользу. Какую пользу? Она откроет нам, кто мы на самом деле. А это и есть первый, важнейший дар Божественной благодати. Увидеть, что мы не способны исполнить ни одну заповедь. Что мы погибшие, что мы порочные, что мы искорежены грехом, поврежденные, что мы Бога-ненавистники, что внутри мы человека-ненавистники. И откроется та печальная, жуткая картина, которая на самом деле, что мы себя представляем. Ибо до этого грех нас так вот обработал, что мы при всем лютых согрешениях все равно считаем себя вообще хорошими. Ничего, приличными людьми, да нормально, да вообще так мы молодцы. Вот. И это прелесть, это великое обольщение, что будучи, утопая в грехах, мы тем не менее содержим о себе очень хорошее мнение. Мним о себе. И это парадокс греховный, да. Чем человек грешнее, тем он может о себе лучше мнить. И вот задача наша, если мы хотим вступить действительно в область духовную, если мы хотим действительно приступить к спасению, войти, это прежде всего увидеть, кто мы на самом деле есть. Увидеть реально, не ухудшая, не улучшая, а просто, что есть на самом деле. И вот это видение, оно никак не может иначе быть даровано, как только посредством понуждения исполнять заповеди, когда они нам ненавистны, когда они нам тягостны, когда они нам тяжелы, когда нам так не хочется ни молиться, ни поститься, ни к чему себя принуждать, ни тем более прощать ближним их согрешения и обиды, и так хочется всем мстить и так далее. Вот в этом состоянии они нас будут животворить тогда, когда мы будем все-таки понуждать себя, веря Богу, веря Его Слову. То есть исполнение заповеди основано на вере. Если мы не верим Богу, если не верим в жизнь вечную, никто заповедь исполнять не будет. Это будет просто игра лицемерная, вообще нечего говорить об этом. Если мы действительно верим в вечную жизнь, если мы верим в Бога, верим в неизбежное наказание за грехи, то эта вера будет подвигать нас и заставлять принуждать себя в первом периоде особенно в начале исполнения заповеди. И вот исполнение, понуждение исполнения заповеди прежде всего откроет нам вот правильное познание о себе, кто мы на самом деле пред Богом. Это и есть первый благодатный дар. Это основа основ нашего спасения, нашего покаяния. Это приводит нас к нищете духа или к нищете духовной. Потому что до этого мы богаты, как этот юноша. Богаты ложными о себе представлениями, мнениями, мечтаниями. И чтобы избавиться от этого ложного богатства, мы должны обнищать. Обнищать – это увидеть, что на самом деле ничего этого нет. Это иллюзия. Это прелесть, это обольщение. На самом деле мы нагие, нищие, хромые, слепые, бесноватые, несчастные, погибающие грешники, которые стоим обнажены от благодати, ничего близкого с Богом не имеющие, Бога ненавидящие своим нутром, своим отношением, хотя на словах заявляющими, что любим Его, Его заповеди презирающие, ни во что меняющие. И это реальное состояние наше. Людей ненавидим, только используем корыстно. Когда нам выгодно, мы говорим, что любим. Когда нам люди дают какую-то страсть, тогда мы их ценим. Мы их именно ценим. Мы меряем людей. Отсюда слово «лице» меряем. Мы смотрим на лице и смотрим, что нам от этого лица поиметь. И ставим эту меру. И вот это и есть лицемерие. То есть это страсть. Когда он сильный над нами, власть имеющий, мы подобострастно к нему относимся, человеку угодничаем, заискиваем. Опять-таки, с какой целью? Чтобы себе обеспечить какую-то комфортную по возможности жизнь. Неважно, будь это в концлагере, мы заискиваем перед кем-то, да, имеющим власть там, либо в повседневной жизни, в любых условиях. Суть остается одна, страсть это действует. Если мы, наоборот, имеем преимущество, имеем власть, деньги и прочее, вот, то мы, наоборот, превозносимся, гордимся, тщеславимся, требуем подчинения, исполнения наших похотей и так далее. То есть в зависимости от условий действует та или иная комбинация наших греховных страстей. Но в результате мы оказываемся жалкими, вот, орудиями демонов, жалкими рабами, пленниками. Они нами играют через наши страсти. Мы себе не принадлежим, мы не свободны. А освобождает нас истина. Господь приходит и делает нас свободными от греха. Говорит, вот ты жил так, теперь откажись от этой жизни. Исполняй мои заповеди, и ты будешь свободным. Исполняя заповеди, прежде всего мы познаем, кто мы на самом деле. Мы познаем свою погибель, свою далекость, недостоинство Бога, и тогда, обнищая, мы начинаем плакать, рыдать, просить, скорбеть, печалиться, тужить душой, потому что это реальная картина, это не мечта. Открывается объективная духовная реальность. Первое спасительное зрелище, внутреннее, по благодати Духа Святаго, который снисходит нашим немощам, показывает, кто вы на самом деле. От этого рождается настоящая молитва о спасении. От этого рождается настоящее исповедание Спасителя своим Спасителем. Он от этой нашей погибели спасает. От этого состояния мертвости, далекости, холодности к Богу, ненависти к ближним, полной погибели, власти над нами демонов и страстей Он и спасает. Но чтобы мы восчувствовали нужду в Спасителе, чтобы мы восчувствовали нужду в Его помощи, чтобы мы восчувствовали нужду вот в благодати, мы должны увидеть свою обнаженность, полную немощь, полную неспособность ни к чему благому, полную погибель внутри себя, свой внутренний человек увидеть это реально, пережить, ужаснуться, испугаться за свою вечную участь, ибо тогда открывается, что на самом-то деле мы идем в ад. Мы лишаем себя Бога и всего светлого, чистого, святого навеки вечно, навсегда, оставаясь в этом жутком, неувраченном состоянии. Никаким другим образом нельзя в это зрение прийти кроме исполнения заповедей и плюс усердная молитва о даровании этого зрения. «Господи, даруй мне зрение, моя прегрешение». И вследствие этого благодатного зрения не осуждать брата, сестру, ближних моих. Это взаимосвязанное. Нам никак нельзя выйти из осуждения. А осуждающий другого не спасется никаким образом. Почему? Не потому, что Бог не прощает осуждающих других, а потому, что это живущее в сердце человека осуждение свидетельствует, что он живет неправильно, он в осуждении живет, он не исправился, он не покаялся, он не изменился, он живет вот этим падшим греховным естеством, и поэтому он и осуждает. И поэтому это только признак, это свидетельство того, что он не здоров душою, он больной, тяжко болен, и он ничего не сделал для исцеления, он не использовал вот все дарованное великим врачом и спасителем душ наших, пришедшим ради этого и умершим на кресте ради этого, даровавшим нам церковь, все святые дары, вот, которые нам церковь дает для спасения. Он не использовал это, хотя формально мог там и верить, и ходить, и все исполнять, но реально он для себя это не использовал, ибо он не изменился. И ему все молитвы и все прочие добродетели, которые он пытался исполнять внешне, будут в осуждении. Потому что они должны работать, они должны животворить, они должны изменять человека из ветхого в нового по образу Христа. Тогда это работает. И в этом основная вот эта причина погибели множества христиан, которые уже веруют и узнали о церкви, узнали о вере, узнали о заповедях, читают Евангелие, читают своих отцов, но они не делают труда приобщиться это внутренним человеком, самим исполнением. Поэтому они не познают себя. А тот, кто не познал себя по учению своих отцов, тот и не человек. Не человеки, не люди в Царство Божие не входят. Или больные, мертвые души туда не входят. Поэтому наша ошибка, что мы не хотим исполнить первое, прийти в нечто духовное и увидеть, кто мы есть на самом деле. А это единственный стимул вырываться из погибели. Поверьте, никакого другого стимула нету. Мы не заставим себя искренне молиться, искренне любить ближних, искренне любить Бога, а тем более страдать за Бога, как святые мученики и прочие. Не заставим. Мы спасуем перед первой же скорбью. Так вот, не только скорбью, а какой-то маленькой неприятностью. От малой потери денег, или отняли нас пищу, или кровь, или еще что-нибудь, мы тоже спасуем. Предадим Бога, и все святое, лишь бы нам какую-то там вернуть материальную выгоду. Потому что внутри это насаждено. И нет реальной веры. Потому что если бы действительно верили, что есть вечность, и что есть вечность благая, и есть вечность страшная, мучительная, и что мы по рождению подлежим вечному мучению, по состоянию своему должны измениться, то разве так бы мы вели? Разве так бы относились к своим братьям? Зная, что за одно слово «безумец» и человек подлежит гиене огненной, разве мы бы дерзали легкомысленно всех вокруг словами покрывать слева направо и сверху вниз? Ведь как же мы ведем себя? Если не словами, так в помыслах своих. Унижаем, уничижаем, а себя возносим, оправдываем. И думаем, что если я сам себя оправдал, то и Бог меня оправдал. Но заповеди говорят о другом. Они нам говорят, как нам вести, пока мы не находимся под водительством Духа Святаго. То есть заповеди Божии – это для нас то неизбежное, важнейшее указание воли Божией, которое для нас даровано, чтобы нам же принести, получить благо, спасение, исцеление, благодать Духа Святаго. Для этого заповеди указаны. Пока мы не можем непосредственно водиться Духом Святым. И здесь мы переходим к второй части исполнения заповедей. Когда подвижника, покаяние осеняет явно благодать Духа Святаго, тогда, когда он уже познал себя, познал, кто он внизу там песчинка грешно лежащая, и кто Бог великий, безграничный, всемогущий, когда он благоговеет перед этим Богом, трепещет, имеет истинный духовный страх Божий, чистый. Не просто страх за свою шкуру, за свою вечную участь, а именно пред этим, ни с чем не сравнимым пред ним, личностью, вечной, безграничной, бесконечной. Он, конечный, ограниченный, смертный, сравнивая, видит преимущество несопоставимое. И он от этого страх имеет. Страх перед этим величием, перед этой славою. То есть у нас нет на языке даже слов таких, чтобы отразить. Потому что мы можем величие и человеческое знать, там, и славу человеческую знать. Но это несопоставимо. Но просто других слов нету. И он понимает, что говоря величие и славу, он говорит не о человеческом сравнении, а о том, что вообще несопоставимо и несравнимо. Но он это испытывает. И не знаю других слов, он употребляет эти слова, отражая ту внутреннюю свою реальность, это отношение, это страха Божия. Он его ощущает на молитве Бога, живого, он к ним соприкасается, и от этого он благоговеет, и поэтому его коробит малейшее унижение от кого-то услышать, что о Боге сказано как-то неблагоговейно. Потому что он испытал, кто такой Бог, а эти люди говорят от своей слепоты, от своего невежества о Боге легко, легкомысленно, вот, оскорбительно, хульно. Они не понимают, о ком они говорят. Они не испытывали, они не встречались с ним. Они только читали какие-то отдельные понятия о Боге, но самого Бога они не знают. И Бог в этом смысле их не знает. Отойдите от меня, я не знаю вас. Не то, что Бог не знает о людях всего, Бог все знает о людях, но вот не было этого личного, интимного отношения. Не установилась эта связь. И поэтому Бог этих людей как бы не знает и не хочет знать, потому что они сами от Него отвернулись и не захотели исполнять Его заповеди. Тогда, когда благодать Духа Святого явно осеняет человека, обнищавшего, осознавшего нищету, который стал плакать, рыдать, скорбеть об этой нищете, «Ничего мне нет доброго, Господи, все только Твоей благодатью». Все, если доброе что-то могло быть, или может быть, или будет, только этой благодатью. Это от глубины духа, души и ума я исповедую. Все доброе, спасительное, благое, полезное, святое, блаженное только от Тебя. Ты один источник всякого блага. Все злое, дурное, худое, безумное от меня, от моего падшего естества, от моей падшей порочной воли. Я виноват во всем. Никого не оправдываюсь. Никак не оправдываюсь. Я виноват. Но я прошу, снизойди, пощади, помилуй. Я так нуждаюсь в твоей милости. И это состояние человек познает, что и остальные люди находятся в таком же погибельном, жалком состоянии. И он уже их не ненавидит, не уничижает, не превозносится, не оскорбляет, не завидует, никакого зла не творит. Он единственное, что может изнести и вот от этого самопознания, и вот благодатного вот проникновения вот в суть человеческой падшей природы, сострадание, милость. И этот человек мучается и обрекается на вечные муки. Да как же я, Господи, сострадаем, помоги и ему, чем только можно. Тогда рождается истинное, вот это милостивое настроение сердца, которое и в другом случае называется «возлюби ближнего, как самого себя». То есть себя милуешь и ближнего милуешь. Это милующая любовь. Любовь милующего сердца. Такое сердце становится чистым. Чистому сердцу обязательно сопутствует благодать Духа Святого. Она осеняет чистое сердце. Она доочищает его уже до предела совершенства. Но вот предочищенное сердце осеняет благодать Духа Святого – явно, явственно, ощутимо, это настолько ощутимо, это сильнее любого земного самого сильного впечатления. Это нельзя сыграть, это нельзя подделать, хотя бесы пытаются. И для невежи человека можно подделать. Он может принять за благодать движение крови, разгорячение, такое тонкое действие тщеславия, сладострастия. Может, если он не знает настоящего. Но кто вкусил настоящее, вот доброе вино, тот его с уксусом никогда не спутает. Вот так и здесь. Кто вкусил настоящую благодать Божию, он никогда не спутает ее с подделками бесов или нашего падшего естества. И вот в этом периоде заповеди Божьи уже исполняются легко, с великим желанием, с охотой, с любовью. Уже они не в тягость, а в радость. Они приносят человеку радость. И он готов умереть не только за Господа, своего любимого, которого ценит паче всего, но по заповеди Божьей готов умереть и за друга своего, положить душу свою, если надо. И с радостью это сделает, без всякого принуждения. Поэтому, когда мы смотрим на жития святых и удивляемся, как они себя вели, как они любили Бога, ближних, как они страдали, невыносимые муки терпели, будь то в подвигах преподобнических, будь то в мучениях Христа ради, то мы не должны удивляться, потому что они уже были во втором периоде, когда их благодать Духа Святого явно осенила и обильно наполнила, и они уже не ощущали того вот мучительного противодействия Богу и Его заповедям, какое ощущаем мы в первом периоде. Поэтому нам надо пройти через эту борьбу, через первый период, начиная с мысленной брани, с помыслами, с ощущениями. Вот здесь явить верность заповеди Божией. Не пожелай. Вот. Тогда мы доживем и до духовного возрождения, и до вот второго исполнения. И, наконец, достигши совершенства, святые, они вообще не нуждаются в заповедях Божьих. То есть они не нуждаются в писанных указаниях, потому что они сами себя являются исполнителями заповедей. То есть они внутри, по внутреннему человеку, который в дух человеческий в них соединился с Духом Святым, они богоносные. Их воля полностью согласована с волей Божией. Она не подавлена. Они не биороботы, а они свободные личности, свободные от греха. Они добровольно избрали Бога, добровольно избрали не грех. И достигли этого. И поэтому им предписывать не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не засвидетельствуй нелепо. Они изнутри уже не такие. Они имеют божественные качества. А Бог не есть убийца, прелюбодей там, или вор или так далее. Поэтому и они, как Божьи святые, не являются такими. И поэтому написано: «Дивен Бог во святых своих, и во святых своих почивает». То есть Бог почивает в этих святых, потому что Он нашел в себе родные души, сродственные души, один дух с Господом. Поэтому если мы будем вот в первый период понуждать себя, познавать себя, то придем и в это блаженное состояние, и в нем войдем в жизнь вечную, что и да будет с нами молитвами Пресвятой Богородицы и всех святых, победивших грех. Аминь.